Свежее утро на радио «Спутник».
Рад приветствовать всех в эфире «Радио Спутник». У микрофона Татьяна Ладеева. Вместе со мной в студии моя коллега Елена Глещинская. Лен, привет.
Привет.
Поговорим о главных новостях к этому часу. Испанский порт Сеута отказался принять российские военные корабли, вице-адмирал Кулаков и Алтай.
Ранее по договоренности с Мадридом такие остановки совершались достаточно регулярно для пополнения запасов и топлива, но на этот раз судно, которое совершает поход в Средиземное море, должны были пройти мимо, поскольку МИД Испании так и не дал разрешения на соответствующий запрос. Вначале запрос направили в Министерство обороны, он его перенаправил в МИД, а МИД сказал, что это нежелательный заход российских кораблей. МИД потребовал предоставить информацию о маршруте, цели плавания российских кораблей. Так пишут испанские СМИ. Сеута – это порт-анклав, он находится на территории Северной Африки, но принадлежит Испании. Вот если брать, ну не последнее время, а вот с 2010 по 2016, он принял около 60 военных кораблей, то есть по 10 кораблей в год. Достаточно много всех типов. Это принесло городу, кстати, доход, совсем не маленький, около 4,5 миллионов евро. Но такие остановки были приостановлены в октябре 2016 года, тогда Великобритания сделала замечание в адрес Испании. Недовольство было из-за того, что порт находится недалеко от военно-морской базы Великобритании в Гибралтаре. После этого захода российских судов в Сеуту случались крайне редко, вот и сегодня их тоже не пустили.
В общем, ситуация повторилась в плане именно остановки и некого препятствия. С нами на связи военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин. Андрей Петрович, мы вас рады слышать.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ситуация, конечно же, опять напоминает возрождение неких кроков холодной войны. Давление на Российскую Федерацию. Мы с этим сталкивались еще и в 2017 году, когда тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» не получил разрешения захода. Ну, тогда был легендарный проход, более 18 тысяч миль прошел наш авианесущий крейсер. Его сопровождали и в воздухе, и под водой, и над водой соответствующие силы НАТО. Сегодня я сопрягаю это политическое решение прежде всего, потому что Министерство обороны Испании было в принципе не против захода наших кораблей, но сопрягаю это с тем коллапсом, который случился в результате выхода Соединенных Штатов Америки и их союзников из Афганистана и является сегодня, в общем-то, проблемой номер один военно-политического характера, и как неудача, даже в самом Вашингтоне идет обсуждение и падение рейтинга президента Соединенных Штатов Америки. А вторая точка, которая тоже напрягает Испанию и заставляет быть весьма бдительной и решительной, как они говорят, против Российской Федерации, это саммит, который должен состояться в 2022 году. Вот в этом промежутке Испания и хотела показать свою преданность Североатлантическому альянсу и надавить на Российскую Федерацию вот таким вот способом.
А Андрей Петрович, да, зачем надавить? Вы так что прекрасно без наших вопросов рассказали все детали, но вот, честно говоря, давно мы хотим уточнить как раз-таки несколько моментов.
Да, вот зачем, зачем ей надавить на Россию? Вроде бы у Испании нет никаких противоречий.
Но это скорее, мне кажется, на Испанию идет давление.
Ну, на Испанию...
Вы знаете, да. В 2017 году испанцы дали понять, что на них надавили из Соединенных Штатов Америки. А сегодня я обрисовал картину, как я прогнозирую. Это то, что в целом довольно ситуация напряженная. Тем более, что уже Джо Байден объявляет неудачами, ну, якобы неудачами, он не соглашается, но все-таки говорит о том, что сегодня Россия и Китай воспользуются теми условиями провала вакуума, который создается после ухода Соединенных Штатов Америки из Афганистана, тем самым дает понять своим союзникам, что такая ситуация использована оппонентами России и Китаем против Соединенных Штатов и НАТО. Так что вот здесь как бы надо сплотить ряды и показать преданность Вашингтону.
А вот вы знаете, вот им, наверное, им как раз сегодня и нужно каким-то образом сплотить ряды, в том числе и по отношению к Вашингтону, потому что у них сейчас не все так просто. Есть разногласия, в том числе и по поводу Афганистана. Неужели это можно решить таким вот способом странным, не пустить просто корабли? Но они все равно пройдут через Гибралтар, не пустили и не пустили.
Дело в том, что, конечно же, очень хороший маневр. Все равно корабли пройдут, не надо напрягаться, не надо выбрасывать десант, спрашивать разрешение и так далее. Просто не разрешить, а тем самым показать свою преданность и сплотить ряды.
Это как плюнуть вслед, да?
Мне кажется, пытаются поставить, может быть, нас на место. Единственная сила, давление, которое сейчас нашлось, так решили показать. Андрей Петрович, а тогда помимо Испании, кто еще может к таким действиям тоже, может быть, другие страны подключиться сейчас, учитывая всю мировую политику и ситуацию в ней? И какой тогда будет маршрут у российских военных?
Дело в том, что подключиться, если мы говорим вообще подключиться к давлению на Российскую Федерацию, то это прежде всего все участники Североатлантического договора. Они все готовы получить поощрение в Брюсселе и в Вашингтоне. Что касается прохода кораблей, то я не думаю, что это вызовет большие трудности у нас. Мы и тогда доказали, что в состоянии проводить и дозаправку, и находить способы решения этой порой сложной задачи или задачи, которую осложняют наши оппоненты из НАТО. Но мы решали всегда эту задачу и решим сейчас. Другое дело, что мы еще раз убедились в том, что при любой возможности каждый член НАТО готов подставить ногу Российской Федерации. Называется это общая стратегия. Так же, как эсминец Defender из Великобритании нарушал наши границы и говорили, что это укладывается в общую стратегию НАТО давления на Российскую Федерацию. Вот этот отказ политический Министерства иностранных дел Испании на заход наших кораблей в Сеуту как раз является тоже поступком в общей концепции стратегии НАТО против России.
В общем, общее движение, общая политика, поэтому так происходит. Андрей Петрович, вы про Афганистан уже в любом случае вспомнили, заговорили. Хочется еще какую с вами тему обсудить в связи с этим. Белый дом знал о предстоящем захвате Кабула, об этом госсекретаря Энтони Блинкена предупредили американские дипломаты еще за месяц до событий, сразу после вывода военных из Афганистана.
Wall Street Journal пишет об этом, что телеграмма из посольства Афганистана была передана по спецканалам еще 13 июля. Ее подписали 23 дипломата, которые там работали. И как раз они предупреждали, что после вывода войск очень быстро талибы могут захватить Кабул и предлагали ускорить эвакуацию американцев и предпринять какие-то меры, чтобы обезопасить тех людей, которые там работают, и американцев, которые находятся на территории Афганистана. То есть Байден был в курсе, источник Wall Street Journal говорит, что и Байден в тот же день прочитал эту телеграмму, но обсуждалось это, но так и ничего не было решено предпринимать.
Андрей Петрович, как можете тоже эту ситуацию прокомментировать? Потому что мы отмечаем, что действительно сейчас в Соединенных Штатах очень напряженная обстановка, и у Байдена все рейтинги сейчас падают. При этом сам он, конечно же, не признает какое-либо свое поражение. И при этом он ведь вместе с этим говорит, что понятное дело, что ситуация после вывода американских войск, она бы ухудшилась, но я не ожидал, что вот так вот оно быстро будет. Белый дом все-таки знал о захвате Кабула? Почему как мы можем связать все эти события?
Прежде всего, надо сказать, не только Белый дом, но, в общем-то, и вокруг него никто не предполагал, что так лавинообразно будет раскручиваться ситуация, и вооруженные силы Соединенных Штатов Америки, конкретно даже военнослужащие, еще не улетев из Кабула, уже окажутся в стране, власть в которой находится в руках той террористической организации, против которой они заходили 20 лет назад и ставили одной из главных своих задач в концепции операции «Несокрушимая свобода» – это свержение власти, уничтожение этой организации. Представьте себе, они скоропостижно пытаются улететь, а уже власть, даже какое будет знамя у нового государства, Исламские Эмираты Афганистана, обсуждают сегодня. Это же, конечно, серьезные просчеты, мягко говоря, а так, конечно, крушение всех концепций, которые Соединенные Штаты Америки насаждали по всему миру. Это в качестве примера. И вот в этой ситуации сейчас начинается искать, кто же виноват. Стали обвинять разведку, стали обвинять военных. Они защищаются. Камала Харрис даже отказалась комментировать ситуацию. Байден выдержал несколько дней и вынужден был сам давать оценки без ответов на вопросы. Хлопнул клапкой и ушел при встрече с журналистами. То есть на самом деле сегодня идет поиск, кто виноват. Да, сейчас будут вот подобного рода появляться публикации, которые будут говорить о том, что не все так было не информировано. Да, вот 23 специалиста подписали этот документ и говорят о том, что мы предполагаем...
Предупреждали, да?
Талибы зайдут сразу же в Кабул, и Кабул сдадут. Но сейчас, конечно, официальному и Госдепартаменту, Блинкину тому же, который поощряет инакомыслие у себя для того, чтобы пытаться выйти на объективный результат осмысления ситуации, он как бы посмотрел, и его есть соответствующие распоряжения по этой бумаге.
Андрей Петрович, вот сегодня как раз Джо Байден должен выступить еще раз по поводу вывода войск и ситуации в Афганистане. Вот все ждут этого выступления, тем более, что накануне его помощник по нацбезопасности сообщил о том, что выведено уже более чем 7 тысяч человек, американских граждан, но до сих пор они точно не знают, сколько еще человек там осталось и сколько нужно эвакуировать. Это действительно серьезная ситуация, и она не может так остаться быть незамеченной.
Да, и вот подобного рода публикация, она характеризует коллапс мышления, не только вот действий, но дело в том, что они были не продуманы. Это серьезная операция, и сегодня все стараются сравнить, показать, насколько продумано был и организован выход советских войск из Афганистана, и насколько поспешно, не организованно выбегают из Афганистана Соединенные Штаты Америки.
Вот насколько поспешно, какие еще при этом последствия, да, в том же аэропорту происходит, когда, собственно, тоже они улетают. И в целом в стране, да, конечно. Андрей Петрович, мы вас благодарим за беседу. Андрей Кошкин, военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова, был с нами на связи.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Ангела Меркель в 20-й и последний раз посетит Москву в качестве главы правительства Германии и подведет итоги 16 лет работы с Россией.
Магия цифр. 20 августа, 20-й раз.
Ты думаешь, специально так?
И последний. Ангела Меркель встретится с президентом России Владимиром Путиным. В программе переговоров это двусторонние отношения, пандемия коронавируса, ситуация в Афганистане, исполнение Минских соглашений по Украине, я думаю, что и Северный поток. А также сегодня еще состоится возложение цветов к могиле неизвестного солдата в Александровском саду.
В последний раз, да, впоследствии Ангела Меркель поедет еще в Киев, мы знаем, то есть там с разницей в 2 дня посетит также столицу Украины. Очень много тоже было споров и каких-то догадок в связи с этим, насколько это случайность, каковы будут заявления после этих визитов, не будет ли каких-то противоречий. Вот будем в том числе сейчас в эфире выяснять. С нами на связи политолог, кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин. Антон Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Антон Викторович, вот эти ее прощальные визиты в Великобританию, США, Бельгию. Как вы считаете, это визиты вежливости или действительно нужно поставить какую-то точку, что-то определить на будущее, и имеет ли она такую возможность как-то запланировать будущее развития отношений?
Нужно обозначить преемственность и подчеркнуть то, что даже при следующем канцлере Германии политика американо-германская, да, Великобритания-германская, и даже российская, она будет такой же стабильной. Вот, каких-то потрясений не будет. Резких разворотов в разные стороны, как это было при борьбе Трампа и Байдена, например, да, или при регулярных украинских выборах, тоже не будет. Вот, поэтому, во-первых, это был прощальный визит, подчеркивающий уже продолжительную систему отношений Меркель с рядом лидеров. Ну и, наверное, опять же, визит смотрины. Да, я еще раз подчеркиваю то, что вполне возможно, что еще одной темой для обсуждения в рамках встречи с нашим лидером станет дальнейшая судьба Ангелы Меркель.
Возможно, да.
А какое, как думаете, какое место она займет в нашем мировом политическом поле?
Я думаю, что такие люди не уходят никуда. И как минимум ей должны будут что-то предложить в рамках руководства Европейского Союза, собственно говоря, той структуры, в которой основой Германия и выступает, и экономической основой, и политической основой. Поэтому в любом случае, я думаю, что если не пост председателя, да, то какой-то из руководящих постов уже ей предусмотрен. Однако же, как я уже подчеркивал, то, что если ей европейцы ничего не предложат, то у нее всегда есть вариант ее предшественника Шрёдера. И я думаю, что топ-менеджмент российской корпорации вполне будет рад видеть ее.
Я думаю, что ее будут везде рады видеть. Европейский Союз только усилится, если она действительно займет там какую-то должность.
Будет и, возможно, более... правда, вот вопрос в том, изменится ли при этом тогда отношение Евросоюза и России. Вот
но, во всяком
вот,
случае, это будет более,
к сожалению, только от Меркеля
зависит. Будет более авторитетная организация.
По поводу еще визита на Украину, честно говоря, у меня есть такой вопрос. Действительно, какие будут заявления, что после встречи с Путиным, да, в средствах массовой информации, после встречи с Зеленским, не будут ли они как-то противоречить друг другу?
Я не думаю, что Меркель планировал так, что она поедет в Москву, потом в Киев, это будет совсем противоречащие друг другу заявления и встречи. Напротив, должна быть какая-то перетекающая составляющая, в том числе и по вопросу Донбасса, что, наверное, будет наиболее актуальным в рамках переговоров с Зеленским. Возможно, предложение новой формулы, несколько формулы Шанмайера, формулы Меркель. Да, и что она будет себя включать, пока непонятно. И опять же, я думаю, после московского визита проявится та позиция Германии, компенсирующая позиция Германии, скажем так, по отношению к Украине в рамках реализации проекта «Северный поток-2». И, безусловно, будут сделаны какие-то новые условия, но первоначально эти новые условия для Украины будут обговорены с Владимиром Путиным.
Ну, то есть эти новые условия, они должны быть, по идее, не портить, они не должны портить отношения с Россией, в принципе, вредить даже самой Германии в рамках проекта «Северного потока-2», ну и при этом каким-то образом тоже не портить отношения с Владимиром Зеленским, правильно я понимаю?
Несомненно, но при этом они будут иметь согласование российской стороны. И не станут сюрпризом потом для Москвы.
Спасибо большое, Антон Викторович. Антон Бредихин, политолог и кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт», был с нами на прямой связи. Контейнеровоз Ever Given, который в марте сел на мель и на 6 дней заблокировал Суэцкий канал, собирается опять, ну, либо пройти, либо заблокировать этот канал. Мне кажется, все будут следить сегодня за его прохождением.
Да, тогда в марте он на 6 дней заблокировал канал, привело к скачку мировых цен на нефть. В пробке оказалось более 200 судов с грузами. И вот опять он направляется туда же. Как следует из данных портала «Отслеживаний судов Marine Traffic», 5 августа контейнеровоз покинул порт в Англии. И вот сегодня ночью он уже находится в Средиземном море у берегов Египта, неподалеку от порта Саида, у северного окончания Суэцкого канала. Так что весь мир замер в ожидании.
Но будут его сопровождать еще
два буксира. Вот этот скачок, кстати, на грузоперевозки. Это вот началось же все с того самого момента. Да? Это, по-моему, один из самых больших контейнеровозов. Тогда ежедневные потери в Суэцком канале оценивали 14 миллионов долларов.
14 миллионов долларов в день. Это да. Же, да, действительно, там были подсчеты тех потерь, которые из-за вот такой аварии, из-за такой пробки случились. И вот когда сегодня увидела я эту новость, я думаю, наверное, теперь это будет какая-то, может быть, плохая примета.
Плохая примета пятницы, да?
Если он там по Суэцкому каналу передвигается.
В прошлый раз же ему владельцу грозило там преследование, его даже арестовали на время расследования, кто виноват и зачем это было сделано, но в конце концов Суэцкий канал, администрация Суэцкого канала и владелец контейнеровоза договорились о компенсации, она была выплачена, и вот теперь он, как ни в чем не бывало, опять продолжает движение.
Но при этом сумма компенсации не называлась, если я тоже не ошибаюсь, то точной суммы, точной цифры не было. Посмотрим, что сегодня будет, потому что, да, сегодня действительно очень насыщенный день. Это и приезд Меркель, это и Ever Given, который будет проходить Суэцкий канал, и мы будем надеяться, что на этот раз без происшествий и без потерь для мировой экономики. Новости из сферы технологии, чего-то нового из робототехники, в общем, и из будущего слегка, мне кажется. Илон Маск разрабатывает робота-гуманоида, который будет называться Tesla-бот, и он может появиться уже в следующем 2022 году.
Такое заявление сделал Илон Маск на Дне искусственного интеллекта. Значит, робот будет чуть выше 1 метра, 176 сантиметров, голова с экраном, предназначенная для сбора полезной информации. Значит, что еще он рассказал? Что проектируют андроида таким образом, чтобы люди могли убежать от него или одолеть в случае физического контакта, чтобы он не вызывал опасения. В нем будут те же самые устройства, которые используют Tesla в своих беспилотниках. Показали, что камеры автопилота будут установлены в голове бота, то есть приблизительно к человеку. Он сможет переносить до 20 килограмм, поднимать до 68 килограмм, а сам будет весить 57 килограмм. Ну, довольно худенький, да, учитывая того, что он состоит из металлических частей, такой легкий вес. Он может бежать со скоростью чуть более 8 километров в час, сказал Илон Маск, тоже практически как человек. Они создают этого робота, он на основе тех же самых технологий, которые используются ими для строительства автомобилей, но он не будет предназначен. Он будет предназначен для того, чтобы взаимодействовать, коммуницировать с людьми. Но тут, знаешь, с одной стороны, ничего нового, потому что гуманоидных роботов собирают очень многие. Это такой же процесс, поставленный на конвейер, что ли. Но, во всяком случае, этим занимаются многие. Тут важно не само создание, а как будет преодолена вот это вот, знаешь, это, о чем говорят, там, зловещая долина в проблемах гуманоидных роботов, когда чем больше похож он на человека, тем более больше вызывает отторжение. Ну, там проводили такое исследование, что...
Именно из-за этой схожести.
Из-за этой схожести. Потому что когда, пока робот не похож на человека, пока у него там на голове какой-то там экранчик мигают лампочки, к нему относятся положительно, и он такой милый весь, мигающий.
Всем интересно.
Да, а как только вот, как вот показывали исследования, и те, которых показывали, там, знаешь, дикторы новостей по телевидению, все они вызывали резкое отторжение, никто бы не хотел его купить и взаимодействовать с ним за вот этой вот психологического провала, который есть, может быть, у людей. А может, люди нужно справиться. Но я думаю, что раз Илон Маск берется за вот такую вот задачу, интересно, что он предложит в качестве решения вот этой вот проблемы. Мне больше всего интересно в этой новости.
Да. Будем наблюдать и обязательно о всех главных и интересных новостях будем сообщать в эфире «Радио Спутник». В студии работали Татьяна Ладяева и Елена Глещинская. Лен, спасибо.